Доброго вечера, пятницы, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы начинаем наш прямой эфир с психологом и специалистом в отношениях Гуна Манджари. Он может быть злейшим врагом, а может стать лучшим другом. Речь сегодня пойдет о нашем уме, или иначе назовем нашу тему «Я и мой ум». А также мы рассмотрим ваши вопросы, которые вы прислали нам на предыдущих эфирах. Прислать новые комментарии вы, как всегда, можете на сайте vedaradio.fm или в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Такая важная тема «Я и ум», потому что действительно в уме кроются и наши страхи, и наши какие-то негативные привычки, и в этом же уме мы можем это все трансформировать в то, что нам поможет благоприятно двигаться дальше по жизни.
Да, ум действительно является таким золотым ключиком, который открывает нам все заветные двери.
Очень интересно, тогда с какого же вопроса мы начнем разбирать эту тему?
Ну, мы начнем, наверное, просто с того, что мы немножко поговорим об уме, вот о том, что это такое и как с этим быть. И потом мы обратимся к вашим вопросам, которые остались, то есть к вопросам радиослушателей. И что сможем, что успеем, ответим. И также мы будем рады вашим вопросам, которые возникнут, или каким-то реализациям, которые у вас возникнут. Потому что, еще раз напомню, что наши эфиры, они идут в режиме такого диалога.
План понятный, поэтому с нетерпением ждем, что же вы нам расскажете.
Да, итак, давайте попытаемся понять, что же такое ум и что это, чем это нам, как говорится, ну, обходится. И на самом деле, вот мы и все, кто нас слушает, я думаю, что большинство наших слушателей – люди развивающиеся, которые интересуются саморазвитием, которые получают знания и, в общем-то, идут по этому пути. И очень часто, вот, когда мы тоже, ну, получаем какую-то информацию, какое-то знание, вот, нам кажется, ну да, все понятно, вот, ну вот просто это надо так делать, и все, что какие проблемы. Но на самом деле самое основное, что нас разделяет от вот того знания, той информации, которую мы получаем, и того, чтобы вот, ну, мы были там, вот, где о чем мы услышали, о чем-то таком позитивном, возвышенном, это является наш ум, состояние нашего ума. Вот, и поэтому любая духовная практика, любая практика по саморазвитию, она не мыслима без того, чтобы человек не научился взаимодействовать с собственным умом. И для этого очень важно понимать его природу, понимать его, что он из себя представляет и что такое вообще ум. И на самом деле вот восьмиступенчатая штанга-йога, одна из ступеней, которая сейчас достаточно распространена, это хатха-йога. Вот, то есть все эти асаны, все эти упражнения, она как раз, вот эта восьмиступенчатая йога, она была направлена на то, чтобы человек научился взаимодействовать с собственным умом, чтобы он научился контролировать свой ум, и таким образом он достиг самадхи. Самадхи – это последняя ступень йоги, то есть когда человек находится на уровне озарения, то есть когда его собственный ум ему уже не мешает. И вот в Бхагавад-гите говорится, что с помощью ума человек должен освободиться от материального плена, а не деградировать, погружаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. И поэтому идея в том, чтобы любое духовное знание, то есть, ну, это знание должно быть реально духовным, превратить в свою практику. А практика – это и есть работа с умом, при которой, ну, в общем, когда мы занимаемся практикой, это означает, что мы определенным образом из своего ума, который в таком, ну, необузданном, неосознанном состоянии априори является нашим врагом, мы из него делаем нашего друга. И только таким образом мы можем быть успешны на этом пути, на любом пути, который ведет нас к развитию, а не к деградации. Поэтому ум, он обладает, ну, в общем-то, мега важным значением. И даже более того, на санскрите ум называется манас. И вот это, ну, слово, которое мы используем очень часто в связи с нашим саморазвитием, духовной практикой, то есть применение мантры. Ман – это ум, а атра – это освобождение или очищение, то есть это то, что нам помогает настроить ум, превратить его из своего врага в своего друга. Вот. И поэтому это он играет, ну, такую, в общем-то, архиважную роль в нашей жизни. И на самом деле, даже если мы возьмем санскрит и тот же английский, вот ман, и на санскрите законы ману есть, это законы человечества, а на санскрите мен – это человек. То есть и мен, и манас, и ману – это все связано с умом, потому что ум играет решающую роль в нашей жизни. И ум действительно, он обладает могущественной силой, то есть его сила, она обладает, ну, в общем-то, нечеловеческой природой. Он обладает божественной, это божественная энергия, и он неимоверно силен. И поэтому человек может быть сильным там мира сего или достичь там успеха в том и в том. Но если человек не победил свой ум, он все равно остается пленником своего ума, и он остается рабом своего ума. И поэтому во всех духовных практиках, в религиях существуют определенные ограничения человека в его каких-то вредных привычках, в его диете, в его там поведении. И есть такое понятие, как грех, когда человек совершает грех. Почему? Почему вот вроде бы, ну, не позволить ему как бы жить и, ну, наслаждаться этим миром, просто любить всех и себе ни в чем не отказывать. Но на самом деле то, что является грехом, это то, что делает наш ум бесконтрольным, это то, что позволяет нашему уму брать над нами верх и помещать нас в рабство, в рабство собственного ума человек помещается. Вот. И тогда просто все, что у человека есть, какие-то возможности, какие-то, как казалось бы, сила, тем не менее никак с него не снимает то, что он является рабом. Он просто раб с какими-то возможностями, но тем не менее, по сути своей, человек, который не научился контролировать свой ум, не научился взаимодействовать с умом, он является рабом. И он никогда не будет счастлив, он всегда будет неудовлетворен. И вот это состояние страсти, состояние такой неудовлетворенности и желание все больше и больше иметь, и такой некий такой внутренний зуд, который не успокаивается от того, что мы его еще расчесываем. Это и есть состояние вот этого необузданного, неконтролируемого ума. И неконтролируемый ум, он обладает такой природой, такой бездны, или его еще сравнивают с таким горящим пламенем. И чем больше мы пытаемся его удовлетворить, чем больше мы подливаем в него топливо, он просит все больше и больше, чем больше мы подливаем, тем больше он разгорается и больше нас мучает, не дает покоя, требует его удовлетворения, требует его там, ну, в общем-то, различные желания разгораются под влиянием ума, то есть и амбиции, и это все становится очень и очень могущественным, и человек просто как марионетка в таком состоянии, и чем больше он пытается удовлетворить свой ум, тем больше он попадает под контроль ума, и как пел один из святых вайшнавских, ведических, он пел о том, что мой ум и чувства, ты такой безжалостный господин, я тебя столько жизней, столько времени, я пытаюсь тебя удовлетворить, я служу тебе верой и правдой, но я ничего от тебя не получаю, кроме тумаков и побоев. Ты меня гоняешь все больше и больше. То есть это выражается в неудовлетворенности человека, в его беспокойстве, в его желании, которые его, ну, просто раздирают, в его какой-то такой, ну, вот такой чрезмерной ранимости, потому что человек, который находится на платформе ума, только на платформе ума, он чрезмерно раним, ему хочется быть лучше всех, ему хочется быть, ну, как бы всеми любимыми, любимым, и какое-то что-то вот идет не так, кто-то на него так не так посмотрел, кто-то что-то не то сделал, то есть это доставляет ему страшные беспокойства, это вызывает гнев. То есть это то, как ведет себя необузданный, неконтролируемый ум. И это очень важно понимать и знать его тенденции, потому что ну, вот в психологии, я беру, ну, такую современную западную психологию, там вообще нет такого понятия, как ум. А йога и ведическое, ну, направление, оно как раз и оно как раз и отличается тем, что человек учится разделять себя со своим умом. Пока человек не научился этому, он находится в полной власти своего ума, то есть он не видит, как этот ум, он его полностью, ну, порабощает, и человек становится просто марионеткой, отождествляя себя со своим умом. Он отождествляет себя со своими амбициями, он отождествляет себя со своей болью, он отождествляет себя, ну, со своим гневом, со своим неудовлетворением, и это приносит человеку неимоверные страдания. И поэтому вот это внутреннее понимание и работа с умом – это то, что, как мы уже прочитали в Бхагавад-гите, говорится о том, что это то, что освобождает человека от низших форм жизни. И низшие формы жизни – это вот такое адское существование, вот эти внутренние такие все страдания и ну, вот этот такой дискомфорт и мучение. Поэтому очень важно понимать работу, как проявляется ум, и не поддаваться на его провокации, потому что ум, он имеет такую эфемерную природу, он имеет такую, некую такую природу, такой фантасмагории. То есть пока мы в это верим, пока мы ведемся на его удочку, так можно выразиться, мы находимся под его влиянием. И об этом еще в свое время говорил Карл Юнг, основоположник психологии, но он, конечно, не знал всех этих определений, и он это называл, он ум называл как бессознательное. Он говорил, что пока мы не осознаем каких-то вещей, каких-то своих проблем, мы находимся А мы находимся под управлением, под контролем этих проблем, этих вещей, называя их фатумом, фатальностью. Но как только мы начинаем это все видеть, осознавать, то их влияние на нас, оно перестает действовать. То есть как фантом такой. Природа ума, она имеет такую фантомную природу, то есть фантомное такое влияние. Оно зависит от того, как мы к этому относимся. Все очень относительно в этом. Вот, то есть это природа фантома, это не объективно, это очень все субъективно. Вот, и поэтому это очень очень важно понимать. И на самом деле, почему вот нам дается этот ум, для чего он с нами, и для чего, почему, как, каким образом ну вот мы его получили. И на самом деле в ведических произведениях описывается, что природа души – это ананда, она находится в полном блаженстве, в счастье, она сат-чит-ананда, то есть она вечна, она находится в блаженстве, в духовной ананде, и она находится в чит. Чит – это энергия знания. Эти три вещи, к которым мы будем стремиться всегда, потому что это наша неотъемлемая природа, и это духовная природа, потому что в духовном мире, оттуда, откуда душа пришла, вот эти все три категории, они проявлены и присутствуют в полной мере. Но попадая в материальный мир, в мир, где все очень относительно, где все ограничено временем и нету абсолютных истин, а для того, чтобы здесь жить, нужен, ну, определенной душе нужен определенный костюм или скафандр. То есть, когда человек, он погружается на глубину, в какое-то глубоководное пространство, так как это неестественная среда для обитания людей, нужен костюм, который сможет, ну, который поможет, адаптирует человека в обитании в неестественных для себя условиях. То же самое, находясь здесь, в материальном мире, нам нужен такой костюм, чтобы мы могли здесь обитать в этом мире. И этим костюмом является наш ум, который помогает нам здесь существовать, взаимодействуя с этим материальным миром. В конце концов, это ответ на наше желание получить вот опыт. Душа желала получить опыт существования здесь и в этом мире относительном. И для этого ей нужен вот этот скафандр, называемый умом. Но если в сравнении с глубоководным вот этим костюмом, скафандром, то там все понятно, там все просто, это какая-то материя, которую мы одеваем там на свое тело, и мы существуем в этом. Вот, то так как ум, он является божественной энергией, тонкой материей, то и действует он абсолютно, ну, более тонко и более таким мистическим образом. Вот, поэтому это сравнение со скафандром, ну, достаточно грубое и, в общем-то, достаточно такое, ну, относительное, потому что ум, он обладает более, как я уже говорила, это тонкая такая, достаточно, ну, можно назвать мистической природой ума. Вот. И если брать там какую-то ту же мистическую йогу, то йоги, которые там могли делать различные вещи, выходящие за наш обычный опыт материальный, то есть там они могли как-то левитировать, или они могли исчезать, или еще какие-то у них были ситхи, это называются мистические могущества. Это все достигается путем контроля ума, путем взаимодействия с умом. Ум обладает гигантской силой, гигантскими возможностями. Поэтому тот костюм, в котором мы находимся, он, конечно же, именно вот этот ум, он, конечно же, ну, он неизмеримо он могущественнее и многограннее, чем, ну, просто какая-то вот материя, которую мы здесь можем воспроизвести. Вот. И поэтому, ну, ум он обладает сверхчеловеческим могуществом, и более того, он является вот тонким телом, нашим тонким телом, в котором находится душа, и также ум он переносит душу из одного тела в другое, то есть он непосредственно связан с реинкарнацией. Вот, и ум отвечает за реинкарнацию. То есть и в уме находится наше желание, в уме находится наш характер определенный в соответствии вот с тем, как мы сформировали это все на протяжении нашей этой жизни, то в соответствии с этим ум нас перенесет в следующую форму, в соответствии с его природой, с той природой ума, которая у нас будет, то есть мы получим следующую форму жизни. И поэтому в соответствии с ведами существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и это все можно назвать 8 миллионов 400 форм ума. Вот, поэтому ум может быть принимать совершенно разную природу, и это такое длинное отступление, оно как раз для того, чтобы мы понимали, с чем мы взаимодействуем и что нас отделяет от того, чтобы различные знания, различные, ну вот истины, которые мы получаем, чтобы они стали нашими. Это как раз именно вот это, ну, взаимодействие, работа с умом. Вот. И ум, опять же, как я уже говорила, что он может быть либо нашим врагом, либо нашим другом, если мы научились с ним взаимодействовать, научились его контролировать. И для этого нам очень важно понимать природу ума, познакомиться с ним. Итак, ум, он обладает определенной функцией, то есть и на самом деле ум, его можно сравнить с таким нашим внутренним ребенком, которому обязательно должен быть представлен взрослый. И этот взрослый — это наш разум. Вот. И поэтому ум, он всегда нуждается в каком-то контроле и в том, чтобы мы перепроверяли какие-то наши впечатления, наши ощущения, наши какие-то мысли, которые к нам приходят в той или иной степени. Потому что, опять же, обладая природой ребенка, это просто некое такое импульсивное состояние. И так же, как я уже упоминала, что ум обладает такой, он такой фантом. Вот, и поэтому многие вещи, которые к нам приходят под влиянием ума, они не обладают такой истинной природой, то есть они очень субъективные, поэтому очень важно проверять какие-то свои впечатления, свои мысли. Более того, ум, он еще определяется тем, что он мыслит достаточно стереотипно, потому что задача ума — это в том, чтобы обработать информацию, разложить ее по полочкам. И тогда это все уходит на уровень подсознания, и человек уже действует в каких-то своих, ну, привычных стереотипах, он действует на автоматизме. С одной стороны, нам этот автоматизм необходим в сферу нашего развития, потому что, ну, многие вещи мы делаем на автоматизме, там тоже, ну, вождение автомобиля. То есть вначале мы, конечно, да, мы там все очень, очень для нас это неестественно, мы все как бы изучаем этот момент, а потом просто человек садится и, не думая, уже едет. Это становится его, ну, какой-то автоматической привычкой. То же самое с языками, когда мы изучаем языки. Вначале для нас это неестественно, а потом это заходит на уровень подсознания как автомат, как программа, и мы действуем таким образом. То же самое, также мы учимся и говорить, ходить, и определенные жизни в человеческом обществе также обучается ребенок, в него закладываются вот эти программы. То есть это работа ума, он такой программист, он все программирует и помогает нам просто, ну, действовать, жить на этих программах. И в этом его плюс. Но бесспорно, как всякий плюс в этом мире, в материальном мире, он обладает относительной природой, у него есть и свой минус. А дело в том, что привыкнув мыслить вот так автоматически, ум, он также автоматически начинает смотреть на и другие вещи в нашей жизни, то есть все пытаясь облечь в какие-то стереотипы, в какие-то знакомые ему программы, таким образом ограничивая наш кругозор, ограничивая наше развитие своими какими-то, в психологии так это и называются, ограничивающие убеждения. И ум, он любит мыслить такими крайностями. То есть есть вещи, которые уму очень сильно нравятся, особенно уму, который находится в такой категории страсти, в гуне страсти, то есть именно ум неконтролируемый, он привлекается к многим вещам. И чтобы понять, как действует ум, мы можем посмотреть на современное общество, потому что это как образец того, что нравится обычно необузданному уму, у него есть свои вкусы. И обычно для ума очень привлекательны такие яркие эмоции, какие-то крайности, они ему очень вкусны. Вот. И ум, он привлекается страстями, он это любит кушать, и он привлекается очень сильно страхами. Вот. Ну, и поэтому так популярны разные страшилки, разные там фильмы ужасов, разные какие-то экстремальные экстримы, потому что для ума это просто, он просто пищит от этих вкусов и наслаждается ими. Я имею в виду необузданный ум, это для него какие-то специи, и вот он так получает вкус от жизни, другие вкусы ему не знакомы. И это все остается в любом человеке до определенного уровня, пока он не обуздает свой ум, пока он не даст своему уму более высокий вкус. Вот. И необузданный ум, он спонтанно стремится вот ко всем вот этим страстям. Вот, и особенно там, что касается страха, он будет привлекаться какие-то скандалы, какие-то конфликты, он привлекается спонтанно, он привлекается автоматически к этим эмоциям, энергиям, потому что это для него очень вкусная пища. Вот. И опять же, я хочу проиллюстрировать это утверждение вот с той ситуацией, которая сейчас происходит в мире. И, конечно, сейчас об этом все говорят, и тоже, наверное, думаю, что нужно сказать несколько слов и об этом, с этим коронавирусом, что, конечно, там есть определенная объективная ситуация, когда это проблема, это вирус, он вышел из-под контроля, и в силу там какой-то, может быть, того, что люди не были осведомлены, не были подготовлены, произошло вот такое заражение, и произошло вот его такое очень быстрое распространение по всему миру, и поэтому очень важно, действительно важно принять какие-то профилактические меры, которые рекомендованы сейчас. Но также вокруг этого определенным образом нагнетается еще вот эта атмосфера страха, и, как говорится, об этом не говорит только ленивый. И многие используют эту тему для своего собственного какой-то выгоды, потому что там, где есть страх, всегда обеспечено внимание людей, повышенное внимание. Все, кто борется за влияние на людей посредством вот информации, вот информативных каких-то потоков, то они в их интересах развивать как бы вот эту эмоцию страха, потому что внимание будет обеспечено таким образом, потому что неконтролируемый ум, как я уже говорила, он спонтанным образом привлекается к различным вот таким страшилкам и вот как в этом старом советском мультике, а вот давай, там этот котенок говорил, а давай пойдем вот туда, там темно, и там мы будем вместе бояться. Вот, то есть для ума это, как я уже говорила, он любит всякие такие очень странные удовольствия. Для него это определенного рода вот такой у него искаженный вкус в этом плане. И поэтому эти вещи надо учитывать, что идет определенная игра на страхах людей, и кто-то делает это осознанно, кто-то это делает бессознательно, понимая, что он привлечет таким образом массу внимания к себе, раздувая там все это до каких-то небес, до какого-то совершенно апокалиптического такого состояния. Поэтому это очень важно понимать, вот как действует, как работает ум. Вот. И очень важно оставаться в состоянии трезвости внутренней, потому что ум, он любит, как я уже говорила, что неконтролируемый ум, он любит быть в каких-то крайних состояниях, вот сыграть какую-то драму или какое-то такое неимоверное такое веселье. Вот. Это вот ум просто обожает эти вещи. Поэтому тут нужно понимать и сохранять, как я уже говорила, трезвость и внутреннее спокойствие. А кроме того, если говорить о природе вот этого вируса, о котором сейчас так много разговоров, то основной момент, на который вот нужно сейчас сделать упор, это иммунитет. Вот, потому что этот вирус, он как раз опасен для тех, у кого ослаблен иммунитет. То есть сам по себе он не обладает очень сильной природой. То есть это не испанка, не испанский грипп и не чума. То есть сам этот вирус не такой сильный сам по себе. И просто там горячая вода до 26-27 и выше градусов уже его разрушает. Поэтому тут нужно, как и рекомендуют, мыть руки, все подвергать обработке определенной. И важно укреплять свой иммунитет, потому что этот вирус, он опасен для людей с ослабленным иммунитетом. Вот. И иммунитет как раз, он во многом зависит от такого нашего такого эмоционального состояния. Вот. И опять же, если говорить о каких-то высших причинах, у всего есть высшие причины, высшие силы. Я не говорю о людях, я говорю о высших божественных силах, либо это дайва природа, которая действует под руководством Всевышнего, то высшего разума, и у кого какие с ним отношения, но так или иначе, это высшая личность. И весь этот мир, он контролируемый. То есть эта природа, она не случайно создала такую ситуацию, потому что люди в своих непомерных желаниях, в своем неконтролируемом уме, и на самом деле, еще раз хочу сказать, так как мы здесь обсуждаем тему ума, и ум это то ингредиент, или как его еще можно назвать, который отвечает за карму, который нам создает определенную карму. И вот этот неконтролируемый, необузданный ум людей Земли, он создал такую ситуацию, когда просто природа нажала на кнопку и сказала: «Стоп, все отдыхают, всем нужно расслабиться и перестать куда-то нестись, и перестать куда-то бежать за своими совершенно неконтролируемыми желаниями». И поэтому мы видим, что все так остановилось в мире. Как мы уже упоминали, у всего есть какой-то высший смысл и высшее какой-то резон. Поэтому природа таким образом говорит нам, что остановитесь, дайте себе немножечко какой-то глубины, какого-то осознанности в вашей жизни, а не просто вот это состояние страсти, куда мы все время бежим, летим, перемещаемся. Вот. И сама природа решила нас остановить, чтобы мы перезагрузились, чтобы мы осмотрелись немножечко, опомнились, вот, посмотрели по сторонам. И она сама немножечко, чтобы отдохнула от нашей такой бурной деятельности. И действительно многие замечают, что как-то так экология чуть-чуть начала где-то восстанавливаться, где-то кто-то услышал уже пение птиц в городе, вот, самолетов меньше летает, тоже вот эту, ну, сферу, стратосферу или, ну, стратосферу сейчас не летают самолеты, но так или иначе вот, вот эти потоки немножечко успокаиваются. То есть найти в этом какой-то определенный урок, определенный смысл всего происходящего, а не просто, ну, поддаваться панике и ну, какие-то совершенно сценарии жуткие представлять себе и как-то так погружаться в них. Поэтому сейчас важны вот такие моменты, которые то, что позитивного мы можем из себя для себя вынести. И опять же укрепить свой иммунитет. И иммунитет, как я уже упоминала, он непосредственно зависит от нашего состояния ума. То есть вот вся вот эта психосоматика, когда различные эмоции, они ведут к различным дисфункциям в организме, к различным болезням. Поэтому сейчас самое время дать себе отдохнуть, остановиться, привести себя в порядок. Ну и какие-то благостные вещи в свою жизнь все больше и больше внедрить. То есть вот, горячего побольше пить, какие-то травы, такие ароматерапия сейчас будет очень существенно помогать. То есть все, что находится в гуне благости, оно будет очень и очень хорошо подкреплять наш иммунитет и оздоравливать наш ум, таким образом стабилизируя ситуацию и внутри нас, и во внешнем пространстве. Поэтому это очень важные такие моменты, о которых я хотела сказать, но это, в общем-то, так, если вскользь об этом. И если есть какие-то по этому поводу еще мысли или какие-то вопросы, Анна, вот как раз можем сейчас на это обратить внимание.
Спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари. Так здорово, что наши эфиры настолько актуальны, что мы буквально идем вот в ногу со временем. Всегда мы это делали, потому что мы говорим о тех вещах, которые работают и в ведическое время, и в наше время. Но сейчас эта паника, которая охватила мир, она настолько очевидна, что не затронуть эту тему было невозможно. Я от себя хотела спросить, что вот я сама чувствую, что несмотря на то, что ты постоянно пытаешься увидеть что-то хорошее, увидеть эту возможность развиваться, развивать свой разум, но страх или страх неизвестности все равно поглощает тебя. И что делать в таких случаях, когда ты чувствуешь этот страх? Его же не получится просто подавить в себе или просто как-то по мгновению волшебной палочки переключить. Что с ним делать вот в конкретной ситуации?
Ну да, это как раз и то, о чем мы говорили вот на этой передаче, это то, как мы можем познакомиться со своим умом. Вот, вот эти эмоции и вообще все эмоции мы получаем от нашего ума, то есть ум считается шестым чувством, и он как бы суммирует вот все наши чувства, которые мы испытываем, и вот так мы можем с ним познакомиться, осознать его, что да, несмотря на то, что у нас есть определенного рода теория о том, что, ну, вот этот весь мир, он контролируем, и все, что не делается к лучшему и так далее, масса вот, ну, таких у нас есть позитивных высказываний. Тем не менее, на уровне вот наших, опять же, эмоций, на уровне наших ощущений мы испытываем вот тот же страх, тот же какой-то негатив. Поэтому вот таким образом мы можем познакомиться с самой собой, вот, и быть в реальности, не просто воображать себе, что если вот, ну, мы узнали о каких-то высших истинах, то мы их уже достигли. Нет, от этого нас еще отделяет как раз вот наш этот ум неконтролируемый. И поэтому, когда вот мы это все ощущаем, то это означает, что наша практика, она должна быть еще более осознанной, потому что подняться мы можем только с того места, с которого мы упали. Вот, и поэтому, понимая, то есть находясь в контакте с собой, понимая свой уровень, наша практика может быть более успешной. То есть, когда мы, допустим, когда мы практикуем там мантры, те же тоже медитацию, молитвы или, ну, любая другая практика, которой мы заняты, наша духовная практика, мы можем более осознанно это делать, обращаться с какими-то молитвами, с каким-то пониманием того, что вот да, мне сейчас страшно, мне там, я испытываю то и то, пожалуйста, дай мне силу, и это делает наш запрос более осознанный, более не просто абстрактный, что вот, ну, я что-то там себе бормочу, вот, а именно это таким образом делает нашу йогу или вот эту связь, йога переводится как связь с высшим, делает ее именно реальной, именно ее делает, вот, как я уже говорила, осознанной, когда мы можем конкретно обратиться с тем, что мы сейчас ощущаем, и конкретно получить оттуда ответ. То есть, и тогда наша вера и как бы наша, ну, реализация нашего знания, нашего понимания теоретического, оно перейдет в практическую плоскость, и оно начнет нам принадлежать, оно станет нашим. Но это определенный труд, это не дается легко, это вот достаточно сложно. Мы преодолеваем сопротивление ума, который говорит, что нет, все равно страшно, этот мир, он неконтролируемый, хотя мы даже и знаем о том, что вот нет, есть высшая разумная сила, любящая там и так далее, но тем не менее ум, он кричит свое, именно ум кричит свое в нашей вот этой эмоции страха, и тогда мы, преодолевая его, все-таки обращаемся, мы поверяем свои страхи, свои какие-то, ну, беспокойства туда, выше, и только через это мы получаем поддержку, мы получаем какую-то, мы получаем силу, помощь, и таким образом наша вера, наша реализация внутренняя наших знаний, она происходит, и это увеличивается, и мы становимся сильнее таким образом, потому что ум, он является своего рода таким, ну вот, как вот эти в фитнес-залах, вот, тренажер, да, тренажером он является, через который мы развиваем нашу йогу. То есть поэтому йога, она как раз и происходит тогда, когда человек учится обуздывать свой ум, он учится его контролировать именно посредством того, что он обращается за помощью, ну, высшие источники, несмотря на то, что ум кричит там свое, никто нам не поможет, мы пропали, все, я боюсь, все, и рисуют самые-самые безнадежные сценарии. Но когда человек, несмотря на это, он все-таки развивает свою связь, вот, опять же, вот с тем высшим аспектом и получает оттуда помощь, то он становится сильнее.
Удивительно, что у людей, которые идут на духовном пути, по духовному пути даже ощущение страха может привести к росту, к какому-то изменению сознания. Это так вдохновляюще звучит, что все, что бы с тобой ни происходило, если твой вектор жизни направлен на улучшение себя, на самоосознание, то везде тебя ждет успех и победа.
В любом случае, да, об этом говорится, и в той же Бхагавад-гите говорится о том, что на этом пути нет поражений и потерь. И все, что происходит на этом пути, если человек себя правильно, как-то так расположит в этом, то все будет давать ему силу и будет давать ему ускорение. И как сейчас, да, есть такое выражение, достаточно распространенное, что самолеты, они взлетают против ветра. То есть вот им ветер, чем сильнее, тем больше у самолета есть определенная опора. И поэтому, да, действительно, в этом мире все можно применять, на ускорение. Ускорение разные ситуации. Но также хочу еще к этому добавить, что не нужно стремиться к каким-то суперсложностям, потому что нашей тоже силы тут может не хватить, и поэтому постепенно нужно увеличивать нагрузку, так же, как с примером с тренажерами. И если человек чувствует, что он просто не в состоянии совладать со своим умом, то ему очень важно искать общество людей, у которых есть вот какая-то внутренняя сила контроля своего ума, и человек тоже таким образом будет заряжаться вот этой силой.
Очень интересно, спасибо большое. Хочу зачитать вопрос, который в эту тему в прямом смысле попадает, потому что вопрос с ней напрямую связан, и он такой философский, интересный. Почему деградация, грех всегда слаще? Зачем Бог так придумал, если Он хочет, чтобы мы скорее вернулись к Нему? Ведь заниматься настоящей духовной практикой нереально сложно, по крайней мере, сначала. Когда как просто лежать на диване и есть варенье – милое дело.
Да, действительно, я согласна с автором этого вопроса, оно действительно так, но на самом деле во всем есть очень тонкий аспект наших желаний, и в этом мире существует закон свободы воли, то есть нас никто никогда не может заставить любить, и сама любовь по себе, она обладает свободной природой, ее невозможно навязать, невозможно никого полюбить из-под палки, то есть как любовь дитя свободы, да, как пела Кармен в своей арии. И поэтому в этом и ответ на ваш вопрос, в этом и секрет того, почему мы там, где мы есть, потому что в этом есть наш определенный выбор. Мы сами выбрали то, чтобы находиться в материальном мире, для того, чтобы попробовать свою определенную независимость, чтобы мы сами могли исполнять все наши желания, и страдаем мы тут также от наших желаний. Поэтому мы не являемся такими механизмами, что вот нам переключили одну программу, потом нам переключили другую программу, иначе никаких отношений быть не может. То есть поэтому такова наша воля, такова наш выбор, чтобы попасть в этот материальный мир, и где мы можем почувствовать свою независимость, реализовать все свои желания, независимые от высшей воли, почувствовать себя такими маленькими башками, богами или как богами, где все себя так чувствуют, в этом природа материального мира, реализовать всю абсурдность этих желаний и осознанно развить в себе другие желания. И поэтому, да, то, что мы хотим, лежать на диване и кушать варенье, и у нас к этому есть вкус, это тот ум, который мы себе сами, развили, это то, что мы себе культивировали нашими собственными желаниями. Если мы будем раскручивать вот всю вот эту как оно все закручено, то мы увидим, как оно работает в нашем случае, как вот наша независимость, желание чувствовать себя Богом, желание все контролировать, оно именно приводит нас туда, вот на этот диван с банкой варенья, и действительно у нас есть вкус каким-то таким очень, ну, очень таким острым и разнообразным, в общем-то, пахнущим вещам, не совсем приятным, и у нас не совсем сильный вкус к тому, чтобы там читать, там, допустим, какие-то священные писания или там заниматься духовной практикой постоянно, потому что мы обусловлены, мы, это и есть наше такое, наше, ну, как это сказать, рабство. Мы находимся в материи, и мы управляемся этой материей. И для того, чтобы получить освобождение, как говорится вот в этом стихе, который мы прочли, то есть мы должны работать со своим умом, мы должны осознанно видеть то, где мы упали, и осознанно просить, чтобы... То есть через молитвы, через мантры, через духовную практику осознанно культивировать в себе другие желания. Они должны быть очень сильными, наши другие желания, потому что для того, чтобы нам нас освободили вот из-под этого, из-под этой обусловленности. И опять же, предваряя какой-то такой вопрос, человек может сказать: но я уже хочу, я же вот, ну, объявила о своем желании, я уже хочу, чтобы вот у меня были другие желания. Но на самом деле в этом есть тоже определенная иллюзия. Мы не знаем на самом деле своих желаний. Нам кажется, что мы хотим, то есть что это означает. То есть как бы теоретически мы уже знаем, как правильно, и теоретически мы знаем, какие желания хорошо иметь, но на практике у нас совершенно другие желания в нашем, опять же, том же подсознании, мы просто их не осознаем. И есть такой фантастический рассказ, по-моему, братья Стругацкие его написали, называется «Завтрак на обочине». И, по-моему, по этому рассказу был создан фильм «Сталкер». Ну, я точно не знаю, но так или иначе. Вот. То есть там сама идея в том, что один человек, он пошел в определенную зону, в которой исполняются все желания человека. То есть, ну, вот какая-то такая зона существовала на Земле, где исполняются все желания человека. И он пошел для того, чтобы излечить там своего брата или свою больную дочь. Опять же, я не помню всех этих деталей. Он пошел с этими желаниями туда, но почему-то, когда он пришел в эту зону, то есть он вдруг стал богатым, там что-то еще начало происходить с ним, то есть совершенно не то, зачем он пришел, потому что у нас есть еще масса тонких желаний, которые мы не осознаем, это так нас обманывает наш ум, пока мы его не увидим, пока мы не осознаем его, он будет нас обманывать тонким образом, поэтому... Ну, вся наша проблема, она как раз вот в наших желаниях, вот, и как раз об этом идет речь, и это все требует большого уровня осознанности и большой, ну, внутренней силы, которую мы культивируем при помощи духовной практики, тогда человек может получить определенное, ну, освобождение вот от этого такого влияния ума, нашего ума и такой вот, ну, низшей природы, которая нас вот так закабаляет делать то, что мы не хотим как бы делать на осознанном плане, но делаем, потому что нас к этому тянет, нас к этому влечет. И даже само слово «гуны», которыми нас опутывает материальная энергия, оно переводится как веревка, и само слово даже планеты, вот на нас влияют, да, планеты, в соответствии с астрологическим, ну вот, ведическим астрологическим влиянием, взглядом на мир, и сами само название планет на санскрите, они называются грахи, и граха переводится как захватчик. То есть в соответствии с нашими желаниями нас захватывают те или иные силы природы.
Удивительно, что и Бог находится в нашем сердце, и душа, то есть ближе уже некуда просто постичь то и другое, понять свои желания, желания своей души, но это представляет такую сложность для нас. Удивительно, в этом мире все придумано, и есть еще один вопрос. Ум — это ведь часть нас, что значит, что мы должны его побеждать? Почему он может играть против нас?
Да, я также хочу еще добавить, что и душа, и Бог находятся в сердце, как сверхдуша, и также в сердце находится еще и ум. Тоже есть такой момент, поэтому у нас такая вечная борьба. Вот, происходит. И отвечая на этот вопрос, является ли ум частью нас, а ум в какой степени это часть нас? То есть, допустим, в ведах есть такое сравнение, что когда человек одевает перчатку на руку, то перчатка, она повторяет форму руки, вот, но она не является этой рукой. То есть она как бы напоминает о теле, вот, на руке, но тем не менее она им не она не является этим телом. Также и ум, он не является нами, то есть это покрытие, обусловленный ум, материальный ум, он не является нами. Поэтому, да, у нас есть очищенный ум, у нас есть наш духовный, скорее всего, наше сознание, это уже не материальный ум, а это наша природа. Но материальный ум, он не является нашей природой, он не является нами, он повторяет форму, да, как перчатка на руке, но мы обуславливаемся им, вот это есть, вот эта обусловленность, вот это, ну, что называется, отождествление себя с этим. Но проблема в том, что мы, тут как раз проблема в том, что мы отождествляем себя с тем, чем мы не являемся. Вот в этом проблема души, находящейся в материальном мире, потому что, будучи вечными по своей природе, мы, отождествляя себя с умом, мы переживаем опыт смерти и каждый раз умираем, находясь здесь, в этом мире, что для нас неестественно. Поэтому это не наша природа, и это не мы, но мы отождествляем себя с этим, и поэтому мы страдаем. И как раз все наше страдание, оно связано с тем, что мы себя отождествляем с тем, чем мы не являемся. Потому что когда мы приходим в свою истинную природу, отождествляя себя с самим собой, то есть тут уже нет слова отождествление, но тем не менее само это, находясь в нашей истинной природе, уже это делает нас счастливыми. И поэтому как раз все наше, так сказать, несчастье, оно связано с тем, что мы себя путаем с тем, чем мы не являемся.
Очень интересно и очень глубоко. И вот я смотрю на время, у нас остался последний вопрос, зачитаю его. Он, мне кажется, тоже поможет нам разобраться, что есть ум, что есть не ум. «Здравствуйте, у меня не так много желаний, жизнь меня устраивает, но иногда мне нужен определенный комфорт. Я могу отказать в просьбе или общении, потому что устала. Учусь сейчас отстаивать свои границы, а близкие люди обвиняют меня в растущем эгоизме. Хотя я вижу просто, что я даю им чуть меньше счастья, чем обычно, и именно от этого они злятся. Но так как я тоже хочу найти баланс, у меня вопрос. Есть ли какой-то критерий, который помогает разграничить действительно важные для тебя вещи сейчас, твои границы, от лени, потакания своему уму и желания жить в своей собственной радости, не делясь ей с другими?»
Ну да, такой многогранный вопрос, конечно. Вот. Но опять же, если говорить о критериях, то Также, когда, ну, вот организм здоровый, мы можем понять, ну, что такое болезнь, потому что мы знаем, что такое норма, когда организм здоровый. То же самое ум, он тоже должен быть в здоровом состоянии, и тогда мы поймем, что такое норма. Вот. И поэтому очень важно очищать свой ум, то есть развивать, опять же, свое сознание, заниматься духовной практикой, и когда общаться с людьми, которые развиваются, потому что мы являемся такой пограничной энергией, мы очень сильно зависим от того общения, в котором мы находимся, и поэтому, очищая себя, очищая свое сознание, общаясь с людьми, которые тоже идут по пути очищения с достаточно чистыми людьми, мы сможем для себя вот это состояние внутреннего здоровья, когда наш ум более-менее здоров, мы можем его вычислить. Поэтому, опять же, здесь внутренние какие-то вот работают эти компасы, внутренний такой навигатор, и человек сам должен для себя его определить. Это то же самое, как спросить у другого: вот, ну, объясни мне, когда я буду сыт. Вот, то есть тут это ты сам должен это почувствовать, но общие какие-то рекомендации, то это, как я уже говорила, духовная практика, очищение и гуна благости. То есть, когда мы находимся в гуне благости, то ну, пребывание в этой гуне, оно наиболее дает ясное представление, и это, ну, это влияние гуны благости, оно наиболее как бы прозрачно. Вот. И поэтому, когда мы, в общем-то, с утра настроились, очистили свой ум, как практикой, мы используем какие-то чистые вещи, у нас чистые продукты, вот, то есть мы тяготеем к гуне благости, к ее влиянию, то наше понимание, наше видение будет наиболее, так сказать, больше прозрачностью обладать, и мы сможем видеть вещи больше, ну, как бы объективно, чем субъективно, потому что наш вот этот субъективизм, когда мы начинаем, ну, опять же, это все сводится к контролю ума, когда наш ум очень тонко нас обманывает, говоря, что вот, ну, это тебе, это вот ты, тебе это нужно там для твоего, ну, для твоего гармоничного состояния, вот, и таким образом, тонко обманывая нас и куда-то стягивая в эгоизм, вот, в какое-то такое, ну, как это называется, ну, как, что мы начинаем угождать, что называется, служить опять уму, вот, то есть поэтому тут вот только, как я уже говорила, в очищении разума вот эта граница, помогающая нам увидеть, что более-менее объективно, а где нас вот, ну, ум опять запутывает и тянет на свою сторону.
Интересная вещь, что если врачи обычные призывают сейчас к гигиене рук, к гигиене своего пространства, то здорово, если мы будем думать еще о чистоте нашего ума, о чистоте помыслов, желаний, просто чуть-чуть больше сил и осознанности к этому применим, так же, как мы применяем это к мытью рук сейчас. Поэтому спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари, за этот эфир, за это напоминание, за этот разбор наших внутренних слоев, кто есть мы, кто есть ум, как нам правильно взаимодействовать. Это очень важные вещи, и особенно сейчас это понимание, как происходят процессы в нашем сердце, дает нам спокойствие в этом же самом сердце.
Да, спасибо за такое резюме. И то, что мы можем видеть сейчас, это именно состояние ума, пространство, в котором мы живем, состояние ума планеты, можно так сказать, состоящее из умов людей. И поэтому в этом и разгадка, в этом и ответ, то есть как мы будем вот эту внутреннюю свою чистоту ума поддерживать и развиваться в этом плане. От этого будет зависеть тот мир, в котором мы будем находиться, несмотря на какие-то внешние условия. Вот. Поэтому, ну, вот хочу пожелать всем спокойного, чистого, благостного ума, развития, очищения и спокойствия внутреннего и внешнего.
Спасибо большое за эти важные пожелания. Пусть будет так, а мы с вами тогда прощаемся до следующих прямых эфиров, до следующих наших очень важных и очень глубоких и вдохновляющих бесед.
До свидания, до следующего диалога.
Спасибо вам, до свидания.